книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Эта повесть русского писателя Николая Васильевича Гоголя после публикации подверглась разгромной критике современников, и только литераторы Серебряного века увидели в ней настоящее духовное содержание. Может ли художник противостоять силам зла? В чем сила искусства? Какую цену приходится платить за свой талант? И чем это может обернуться для художника? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня вместе с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях Юрий Георгиев. Юрий, здравствуйте!
Здравствуйте!
Так, вы мне напомните старому склеротику. Из какого вы города?
Я из города Нижнего Тагила.
Вот Нижний так Тагил. Вот! Вот так, сегодня Нижний Тагил у нас на связи, и сегодня мы будем говорить про повесть, да, про мистическую прозу Николая Васильевича Гоголя. Должен сказать, что я несколько обескуражен опросом на страничке «Эпиграфа», в общем-то. Но о нем как раз поговорим сейчас. Итак, дорогие друзья, ну что ж, с рождественской вас неделей. В общем-то, рождественский адвент у значительной части, да, христианского сообщества подходит к концу. Мы на этой неделе будем праздновать рождение Спасителя или, как говорили первые христиане, Богоявление, праздник Богоявления. Именно так первые христиане встречали, да, вот этот праздник. Ну, у кого-то адвент в самом разгаре, и он продолжится аж до 6 января и 7 января, да, 6 января, сочельник, 7 января. Поэтому у нас есть возможность с вами сегодня поговорить вот в это время, между двумя Рождествами, поговорить о рождественской прозе, о книгах, которые мы читаем в рождественские праздники. И начинаем мы с Юры сегодня с классики, с Николая Васильевича Гоголя. Это вот, в общем-то, выбор моего гостя. Я с ним согласен, потому что на самом деле я считаю, что портрет, повесть, которую включают в петербургские повести Николая Васильевича Гоголя. Почему включает? Потому что сам Николай Васильевич Гоголь, в общем-то, не считал цикл, ну, то есть он не писал цикл петербургской повести, это издатель уж потом такой цикл выделили и так и издают до сих пор, да? Куда входит
«Шинель»? Я, кстати, этого не знал на самом деле.
Да, ну, собственно, это вот не Гоголя задумка, да, а издателей. Ну, так, вы же понимаете, во все времена нужно продавать было книги, нужно продавать было произведения. Вот для того, чтобы лучше продавалось, сделали вот этот такой какой-то загадочный петербургский цикл петербургской повести, куда входит, кстати, великолепная, конечно, проза, одна из моих любимейших, в общем-то, просто. В общем, мне нужно сказать, что я Гоголя люблю всего, что-то больше, что-то, ну, в меньшей степени, да, и в зависимости от периодов жизни я по-разному люблю разные его произведения, безусловно, я очень люблю, конечно же, и петербургские повести, и «Мертвые души», и так далее, да. Так что, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы поговорим про мистическую прозу Гоголя. Присвоил сочетание «мистическая проза» и Николай Васильевич Гоголь. Значит, некоторые верующие сразу начинают напрягаться и немножко, значит, вставать в защитную позу и нападать, вот. Но мы и об этом попробуем сегодня поговорить, почему так происходит. И скажите, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, как вы относитесь к прозе Гоголя, какие произведения вам больше всего нравятся, интересно ваше мнение. И вот интересно, вы бы посоветовали прочитать прозу Гоголя своим вот верующим друзьям и неверующим друзьям в том числе, да? Так, ну что ж, Юр, давайте начнем с вас. Скажите, а какое у вас было первое впечатление от прозы Гоголя и когда вы впервые его прочитали?
Так, я подготовился немножко, сейчас скажу. Так, дело в том, что с прозой Гоголя я познакомился немножечко необычно, когда мне было где-то лет 7 или 8. И вот мой брат, который меня на год старше, он начал увлекаться, ну, вернее, пытался увлечься вот Николаем Васильевичем Гоголем. И когда он пересказывал моей сестре повесть «Шинель», Я вот тогда вот в первый раз узнал о таком человеке, как Николай Васильевич Гоголь. И вообще, то есть, первое впечатление у меня было именно из пересказа вот этой «Шинели». Это мне еще добавить, потому что я могу еще сказать.
Да-да-да, говорите, интересно ваш опыт.
Вот к тому времени у меня, в общем, не было никакого еще читательского опыта. Я вообще в детстве не читал никаких книг. Но у меня почему-то вот, когда я слушал этот пересказ, меня очень заинтересовала вот эта история бедного такого замкнутого в себе чиновника, живущего в своем таком мирке. И мне почему-то чрезвычайно близко показалось вот это вот все. То есть для меня это был, для меня Акакий Акакьевич оказался таким очень близким человеком. И вот и эта фраза, которая фраза Акакия Акакьевича, когда вот его потрунивали там работники в канцелярии, он им отвечал, типа, не надо, зачем вы меня обижаете, что-то такое. Вот, и для нас вот эта фраза, для меня и моего брата, она стала прямо мемом каким-то, и мы вот так вот отвечали, когда к нам кто-то чрезмерно сильно приставал.
То есть, если вдруг родители начинали заставлять мыть посуду и убирать в своих комнатах, вы отвечали фразой из Гоголя, не знаю.
Ну, там даже не только, а когда мы так друг на другом начинали вот так вот шутить, mm-hmm. всякое такое. Ну, как бы, ну, это было, конечно, все в форме шутки, но, то есть, мы всегда хотели вставить вот этот вот, вот эту фразу.
Она... Скажите, Юра, а что вам нравится, а что, может быть, отталкивает в творчестве Гоголя?
Что мне нравится? Ну, на самом деле, не знаю, как лучше сказать, но вот если проще говорить, то... Ну, в общем, мне абсолютно не нравится вот его «Вечера на хуторе», да, и вот весь этот малороссийский колорит, вот эта вот «Украинская ночь» и так далее. То есть меня это вообще почему-то никак не впечатляло. Я сколько раз пробовал начинать и Тараса Бульбу тоже читать, вот и так его и не прочитал, только фильм посмотрел. В общем, вот Гоголь, вот этот ранний Гоголь, который вот писал «Вечера», он мне как-то не может, не заходит. То есть вот, мне, видимо, не нравится вот такой вот Гоголь. Что а если говорить о чем-то конкретном его прозе, то я, конечно, не могу так сформулировать. Угу. Мне проще, на самом деле тяжело, на самом деле, ответить на такой вопрос. Угу. Ну, что-то нравится, что-то не нравится, так в целом сказать не могу. В целом нравится, хорошо пишет мужик.
Писал, по крайней мере, да? Вот. Ага. Но я могу сказать, что вы не одинок, хотя, в общем, удивительно, что мы провели опрос, соответственно, в группе передачи, и в опросе поучаствовало 36 человек. И «Вечера на хуторе близ Диканьки»-то победили.
Победили?
Да, победили. Какие произведения Николая Гоголя вам нравятся? Так вот, «Вечера на хуторе близ Диканьки» набрали 33%. Самый высокий процент. Вот, дальше идет «Люблю все произведения Гоголя», к которому присоединился и я. «Мертвые души» 6 человек. То же самое, ну, столько же человек. То есть 17% взяло и «Мертвые души», и «Люблю все произведения Гоголя». «Петербургские повести» как раз набрали 11%. Вот. И 3% проголосовал, это один человек, сразу хочу сказать, проголосовали, а разве Гоголя читать не опасно?
Ну, все-таки есть такие люди, получается.
Да, то есть, естественно, ну, с Гоголем у нас вообще очень многое связано, потому что, мне кажется, Гоголь — это как раз тот самый писатель. Нужно сказать, что и сам Николай Васильевич Гоголь к раннему творчеству относился очень неоднозначно. Но он был довольно сложным человеком, да, честно скажем. Он был очень ранимым, очень гиперчувствительным человеком на протяжении всей своей жизни. И вот ранние как раз произведения, особенно там «Ви», да, вот, особенно вот все вот эти малороссийская мистика, да, такая с налетом язычества, такого народного, да, он, конечно, сам очень не любил, да, вот, например, повесть Ви, он вообще, ну, считал, что ее лучше бы не уничтожить, но нужно сказать, что Николай Васильевич Гоголь вообще любил уничтожать самого себя, в том, ну, не самого себя, а имею в виду, что какие-то свои рукописи, известные его, да, что он второй том «Мертвых душ» сжег, первый свой опыт литературный тоже он скупил, сколько мог, и сжег. Вот. И, в общем, как бы у него довольно, скажем, высокая планка для себя была, и он очень-очень очень остро относился к критике. Самое интересное, что он всю критику называл конструктивной, но при этом она не вся была конструктивной критикой, да?
Да-да-да.
То есть он очень-очень так вот относился к себе.
Можно добавлю?
Да, конечно, конечно.
Я, как понимаю, это потом типа сыграло над ним злую шутку, потому что если он к своим, ну, ранним произведениям еще как относился как бы с пониманием, когда его кто-то критиковал, то когда его излюбленные эти переписки с друзьями начали критиковать, он, конечно, этого не выдержал, и это для него было, конечно, очень болезненно.
Ну, он вообще-то очень остро реагировал на все, но на самом деле были, например, там Белинский, который, ну, в мое советское детство Белинский был таким непререкаемым авторитетом.
И когда я... Да и сегодня вот в школе нас учили, нас тоже говорили, вот самый влиятельный критик такой Белинский, читайте его критические статьи.
Слушайте, я в трезвом уме, здравой памяти прочитал Белинского. Вот, и, значит, я как бы в большинстве случаев с Белинским не согласен.
У меня точно такое же отношение к Белинскому. Ну, не знаю, точно такое же, как и у вас, но мне вообще вот эта революционно настроенная школа, которая формировалась в России, да, в 19 веке, она, ну, как бы отталкивающе на меня действует на самом деле. Мне нравились больше вот такие фигуры, как Гоголь, или те, которые как бы пытались вообще быть полностью аполитичными. Там Афанасий Фет или Толстой. Ну, Толстой, конечно. Ну, то есть он пытался как-то не вторгаться вот к тем людям, в общем, которые там из себя представляли раньше основную критическую школу.
Ну, Толстой отставим в стороне, потому что уж какой политичный был дядька. Другое дело, что вот он на все смотрел очень своеобразно, да. Но я согласен с вами, это тот период, который обычно принято считать вот демократической критикой, да, с рождением вот этой демократической прессы, с демократической критикой, это, в общем-то, Некрасов, Белинский и так далее, Добролюбов, да, вот вся вот эта вот все это направление.
Писарев,
Огарев и так далее, да. Но нужно сказать, что к Огареву я еще как-то вот, ну, отношусь вполне себе ровно, да.
Я сказал, когда я говорил Писарев или Писарев, я просто не знал, как я не говорил Огарев.
Огарев, да.
Я про него не говорил.
Да. Ну и, в общем, здесь, ну, нужно сказать, что про Белинского-то можно сказать, потому что Белинский как раз сыграл очень такую негативную роль в оценке позднего Гоголя. И понятно, почему Белинскому не нравился Гоголь. Очень просто. Атеист Белинский не любил и не понимал духовного переворота Николая Васильевича Гоголя, да, который с ним случился. Это действительно важно. Давайте вот немножко поговорим, да, про вот этот самый переворот. Как вы думаете, во-первых, с какими мифами мы сталкиваемся, когда мы говорим о Гоголе?
Вот, кстати, сейчас скажу, что по поводу переворота я не знаю, смогу ли я что-то сказать. Ну, мы проверим, да? А по поводу мифа я не очень знаком там, то есть не изучал все мифы, которые есть там касательно Гоголя, но мне очень бы хотелось бы, конечно же, развенчать вот тот самый миф, который вы сформировали как опасное чтение. Угу, то, что Гоголя читать это якобы опасно. И сейчас я
Почему именно, почему именно опасно?
Вот, и я... такое вот у нас образовался такой миф, будто Гоголь такой вот весь из себя эзотерик, мистик, такой бесноватый, сумасшедший и так далее. И что интересно, это сформировалось именно, насколько я могу судить, может быть, я ошибаюсь, но это сформировалось именно в евангельских кругах, в евангельских, ну, то есть таких неопротестантских церквях, потому что, насколько я знаю, все-таки в православии как-то к Гоголю относится намного уважительней. Вот. А у нас все-таки с такой большой опаской. И тут, на самом деле, мне тяжело сказать, как именно лучше относиться к Гоголю, но если мы возьмем, допустим, в руки его поздние произведения или, там, допустим, его авторскую исповедь или вот этот маленький трактат «Правила жития в мире», те же выбранные места из переписок с друзьями, то есть вот такие вот вещи, то мы понимаем то, что на самом деле Гоголь был таким очень праведным и хорошим христианином, и не просто вот таким номинальным верующим, а именно христианином. И для меня, на самом деле, в свое время это было большим открытием, потому что я именно так и относился к Гоголю, как к какому-то такому эзотерику, хотя, безусловно, то есть у него был определенный мистический опыт, и это как бы даже где-то там задокументировано в каких-то его биографиях, в общем, но... это не делает из него какого-то такого козла отпущения. Это все-таки очень добротный писатель, которого нужно читать. И он, то есть он даже в письмах в своих письмах он даже часто выступает как некий духовный наставник. То есть он часто советует именно, насколько помню, есть у него такое письмо своей сестре, если не ошибаюсь, когда она воцерковилась, или как это правильно называется, вот, и он так был за нее рад, и он вот начинал вот ей давать вот эти первые наставления, что ей нужно делать, и он там говорил, читай в первую очередь Новый Завет, читай апостола Павла, то есть у него были такие достаточно, как мы бы сейчас сказали, здравые советы христианские, вот.
Но нужно сказать, что действительно Николай Васильевич Гоголь пережил духовное, то, что мы называем, то, что мы, евангелические христиане, называем духовным возрождением, да, то есть он пережил духовное обращение в зрелом возрасте, ну, mm-hmm. будучи из христианской семьи, да, он из такой довольно ортодоксальной православной семьи, ну, и очень интересный брак, потому что папа влюбился в его маму, когда она была еще девочкой,
Угу.
Вот, она была, ну, это была дочь его друзей, он был уже взрослым человеком сформировавшимся, и вдруг он увидел девочку, и вот он прям посватался, ей очень-очень мало было лет, и как бы родители были, ну, в шоке, потому что, говорит, ну, что, она же еще, она девочка еще, вы же подумали.
А я думал, что на тот момент для них это было нормально. Потому что вот если даже читать Евгения Онегина, где Татьяне Вариной тоже вроде было то ли 15, то ли 13 лет, я подумал, ну, тогда это для них это...
Юра, это было привычка. Раньше. Это, ей
это было еще раньше. Тогда лет нельзя 7, было.
Лет 7-8. Да, ей было
лет... А, ей было лет 7-8?
Да, да.
Это когда я прослушал.
Да,
ну,
да, да.
Это тогда странно. Окей.
Да.
Окей.
Ну, в общем, в любом случае, да, он еле дождался. То есть, это вот он еле дождался, значит, того времени, когда можно уже там, значит, выдавать девицу замуж. Она угу. согласилась, да, там, ну, целая история, я не буду ее рассказывать, в конце концов, согласилась. Вот. И, в общем-то, папа был тоже очень артистичный человек, там писал. Стихи, то есть вот страсть Гоголя к творчеству, конечно же, вот отчасти передалась через папу. Вот, мама там была, ну, довольно, как обычно, да, там была такая многодетная семья, в общем, и когда Гоголь уже поехал, скажем, покорять столицу, первым для него, конечно же, был самым большим авторитетом, это Александр Сергеевич Пушкин, да, и там с знакомством с Пушкиным вообще целая история, да, такая, mm-hmm. вот, если вы хотите, могу вот рассказать про эту историю. Когда Гоголь, чтобы познакомиться с Пушкиным, да, вы наверняка знаете про то, как он приезжал там, значит, постучался утром, лакей выходит заспанный и говорит, что, мол, Он говорит, а где вот Александр Сергеевич? А Александр Сергеевич? Он говорит, что вы, барины спят, почиваются? Он говорит, да, наверное, ночью сидел, да, там писал. Он говорит, какой писал? Картес? Картес, шампанское. То есть вот офицерс. Вот. И, ну, понятно такое. И Гоголь как-то хотел все-таки к нему пробраться, и он сделал хитро. Он написал маме, чтобы она присылала, ну, соответственно, в имение Пушкина, на адрес имения Пушкина, чтобы высылала туда деньги. Я, говорит, Александру Сергеевичу, а я как бы, он мне передаст. Значит, она, ну что, наивная, значит, молодая женщина посылает, значит, деньги. Пушкин, значит, приходит для какого-то Гоголя, вызывать, вызвать сюда Гоголя. Гоголь приезжает и говорит, что такое вообще, почему на мой адрес вам мама высылает деньги? Он говорит, да старушка у меня уже, ну, вы знаете, с памятью не то. Старушке было там лет 35-36 на тот момент. Вот. И он говорит, все, я скажу, она больше не будет присылать. Он, значит, берет деньги, уезжает и пишет, мама, спасибо, деньги дошли. Вот, шли на тот же адрес. Когда Пушкин второй раз получает, он понимает, что тут не так, он вызывает, уже знакомится с Гоголем. И вот, ну, известна вот эта плодотворная дружба Николая Васильевича Гоголя с Александром Сергеевичем Пушкиным, потому что, по, как минимум, по легенде, как минимум два произведения, идеи для двух произведений подсказал Пушкину, Гоголю Пушкин, да, это «Мертвые души» и, соответственно, «Ревизор», да. Ну, отдельно про «Ревизор» нужно говорить. Ну, вот, в общем, при этом нужно понимать, что Гоголь юноша, да, он хотел там заниматься наукой, но у него не хватало образования для того, чтобы заниматься историей. Даже историей пытался заниматься, что-то писать, какие-то исследования. Ну, понятно, что не
он не даже вроде на кафедре там это...
Да-да-да, на кафедре, но там быстро очень поняли, что, ну, как бы, у него не те компетенции, как говорят сегодня, да? Вот. И вот как раз он действительно обращается к осознанной вере в довольно зрелом возрасте, находясь в Италии. Там происходит с ним вот этот духовный переворот. Это связано еще и со знакомством. Он был знаком с великими живописцами Александром Ивановым, который, кстати сказать, фигурирует в повести «Портрет». Вот так вот, неназванным живописцем.
Кто в повести «Портрет»?
Александр Иванов, да? Ну, второй, значит,
второй художник.
Явление Христа народу, да, знаменитая картина Александра Иванова, да? Вот.
Не, я просто не понял, а кто он в портрете? Вот,
в портрете вот... неназванный русский живописец, который поехал в Италию.
Там даже все, есть понял.
Подробный портрет. Это вот один в один Александр Иванов, да? Они очень дружили. Нужно сказать, что Александр Иванов и Николай Васильевич Гоголь очень дружили, их очень многое объединяло. И, в общем-то, говорят, что о том, он знакомится с католическими, скажем, мыслителями того времени, с православными мыслителями. И это очень сильно влияет на него. Это, конечно же, очень сильно повлияло на него, как на художника в том числе, то есть на писателя.
Я вот еще слышал такую историю, ну и в письмах это тоже видно, то, что когда вот он приехал в Рим, он стал разъезжать по разным католическим соборам, даже вот я там нашел момент, где он в лютеранский храм приходил,
да.
Вот, и подробно потом описывал то, как они выглядят и всякое такое, и многие даже предполагали то, что, возможно, Гоголь все-таки перейдет в католичество, отрекется от православия. И он всячески потом успокаивал свою маму, что никуда он переходить не собирается.
Ну, на него потом повлиял довольно сложная фигура, такой священник, очень радикальных взглядов, и многие списывали вот перемену радикальности взглядов позднего Гоголя именно с влиянием этого священника. Но давайте приступим тогда к повести «Портрет» и поговорим про «Портрет». Нужно сказать, что вот когда мы говорим про мистическую прозу, да, Гоголя, сразу же возникают вот все эти, да, вечера на хуторе близ Диканьки, все эти Вакула, значит, черта оседлавшие червячки, значит, червячки императрицы, значит, привезший, да, и так далее. Ну, и, соответственно, Ви, там, вот эта мистическая проза, которую уже я подчеркнул, он, сам Гоголь очень не любил эту прозу, да, свою. И вообще ее, ну, не любил даже упоминания, когда при нем упоминали вот эту его раннюю прозу.
Mm-hmm.
Но петербургские повести — это как раз повести, где даже в, ну, скажем так, даже в повестях с нейтральным сюжетом, например, «Нос» или «Шинель», да, mm-hmm. есть все-таки духовные смыслы, да, очень важные для Гоголя. Но портрет
ну, вот...
там... Да. Юр,
у ага. меня с носом просто была такая забавная история. Я вообще не ожидал то, что такое мог кто-то написать. И когда я начинал читать «Нос», я это было мне где-то лет 15, наверное. И я начинаю читать «Нос», я думаю, ну вот находит нос в хлебу, потом вдруг нос превращается в какого-то серьезного чиновника, и где потом этот Ковалев, да, его зовут, Ковалев начинает как бы пытаться завести разговор со своим собственным носом, потому что это за дела, почему это вы меня покинули? Я просто этого не понимал. Для меня это было не смешно, для меня это было совершенно непонятно, я просто откинул эту повесть, я такой, я даже не буду пытаться это читать.
Между прочим, ну, между тем, «Нос» — это очень-очень сильная повесть Гоголя, да. Она сатирическая, поэтому Белинскому она нравилась, да. «Шинель» и «Нос», естественно, нравились такой по критике демократической, русской демократической критике. Понятно почему, потому что сатира, значит, это развенчание, вот, значит, критика жизни, да, такой русской жизни, российских каких-то обычаев и так далее, да, и, ну, соответственно, чиновничество и так далее, да. Но на самом деле это как бы понятно, что там у Гоголя достаточно гротеска, и «Нос» — это, ну, действительно такое проявление гротеска. Я должен сказать, что, например, «Шинель» — это одна из тех повестей, которые больше всего, ну вот наравне с «Ревизором» и «Мертвыми душами», «Мертвые души», «Ревизор» и «Шинель» — это как раз те произведения, которые на Западе очень хорошо знают. Теперь я не знаю, знаете ли вы или нет, но классик японской литературы Рюнаске Акутагава, он подражал, по крайней мере, двум русским писателям. Ну, для него были три-четыре русских писателя, которые он очень любил. Это, конечно, там Чехов, Достоевский, Гоголь и Толстой, да? Но,
это четыре, получается.
Ну да, четыре таких основных русских писателя, но подражал-то он немногим. Ну как подражал? Он брал идеи, да, русских писателей и их использовал в своих новеллах. И у него есть новелла «Бататовая каша». Это вот японский вариант «Шинели». Такой же японский Акакий Акакиевич, прочитайте, это, ну, очень интересно. Вот очень явно видны влияния Толстого в рассказе, в новелле Акутагавы, рассказ о том, как отвалилась голова. Он маленький, коротенький, совсем коротенькая новелка, но великолепная. Вообще Акутагава великолепный миниатюрист. Этим, кстати, чувствуется у него влияние Чехова на него, да? Он любил Ибсена, Чехова, Толстого, Достоевского, вот такие вот европейские. Он такой по-хорошему европейский писатель японский был.
Я, кажется, даже видел его книжки на полках магазина. Что-то никогда не думал, не заинтересовывал меня, если честно, этот человек. Но, может быть, я почитаю, раз вы вот так вот его преподнесли мне.
Очень советую, потому что у него есть даже христианский цикл, да, его новелл. Есть «Смерть христианина», «Нанкинский Христос». Там все очень, как вы понимаете, неоднозначно, потому что Акутагава не был христианином. Он оценил христианство вот в Японии с такой вот как сторонний наблюдатель. Но мне кажется, это очень-очень интересный взгляд, по крайней мере, да. И очень, ну, вот как раз «Шинель» — это вот «Бататовая каша». Великолепная новелла, очень глубокая, наверное, сильнейшая из всего, что написал Акутагава, на мой взгляд. Да? Так что вполне. Я уж молчу про то, что Акутагава был вполне себе такой модернист, да, ну, писал он в начале 20 века, да, в конец 19-го, начало 20 века, и он написал такую классическую новеллу, которую потом на все, знаете, на все лады переписывали модернисты европейские, в «Чаще» называется, да, даже фильм есть такой, так что вот познакомьтесь, я советую. Ну, ладно, давайте к портрету, да. Значит, портрет, давайте-ка поговорим, не будем говорить про предысторию, да, просто скажу, что он написал ее в 1833 году и очень сильно переработал как раз в итальянский период, да, и он сначала включает ее в свой сборник арабески, это именно арабески, да, потому что это такой сборник всякой всячины, это его и проза, это его и искусствоведческие какие-то статьи, эссе, размышления, то есть это вот действительно такая арабески, и на мой взгляд, эта редакция мне нравится меньше, вот я не знаю, вы читали разные редакции портрета?
Ну, я вот читал за 35-й, да, выпустилось в 35-м году, если не ошибаюсь.
Да, в 35-м году вышли.
Вот где у него еще такая прямо вот такой мистический тон. И вот 44-й. Я не знал, что есть еще, что ли, какие-то у него редакции?
Не, вот две редакции, да, вот то, что вы назвали, 1830. Он в 33-м году это все написал, в 35-м это попадает в сборник арабески.
Ну, вот читал.
Да, и в 44-м. И они довольно сильно, редакции очень сильно отличаются, да, очень. Причем мне кажется, что редакция 44-го года гораздо интереснее, гораздо сильнее, да. Хотя многие там, некоторые критики говорят о том, что он уступку критикам, да, значит, делает. Там был такой критик, Сенковский писатель, который его там достаточно жестко покритиковал портрет. И Гоголь написал, что после, как бы, конструктивной критики я внес изменения в свою повесть. Да?
Но нужно... Ну, можно я скажу?
Конечно, да.
В общем, я читал сначала же, получается, вот эту известность за 44-й год, или когда 42-й, путаю. Короче, основную версию портрета, вот, а потом начинал читать именно его старую версию портрета. И вот когда, не знаю, может быть, это из-за того, что я сначала новую прочитал, когда я перечитал старую, я понимал то, что она мне не очень нравится. То есть все-таки то, что он потом отредактировал, это намного лучше, чем его, как правильно сказать, его... Первый вариант.
Да, вот первый вариант, да. Это явно не черновой вариант, да, это первый вариант опубликованный, да, она, в общем-то, он перерабатывает ее как раз в 41-42 году, да, вот повесть «Портрет» достаточно сильно. Почему Гоголь рассказывает... Во-первых, давайте попробуем вот разобраться, что вообще, как повесть построена, какие главные герои этой повести, что с ними происходит там в повести.
Попробовать можно. Давайте попробуем. Ну, там главный... Произведение делится на две части. В первой части рассказывается история про художника по фамилии Чертков. Вот это я вот первое, что начал. Может, вы меня подхватите.
На этом закончен сюжет этой повести. Да. Значит, да, действительно, двухчастная такая композиция. Чертков и неназванный художник, иконописец из питерской Коломны.
Да, он что... разве иконописец был?
Да-да-да, он иконописец был, да.
Первый художник?
Нет, не первый художник, второй. Я имею в виду вторая часть, неназванный, безымянный художник из питерской Коломны. Да, вот он как раз иконописец. Ведь, по сути, мы его даже имени не знаем, там вот некий художник Н, да, мы его имени не знаем. И это Гоголем сделано специально, да, потому что Чертков, понятно, что фамилия говорящая. Вообще Гоголь наследует традицию средневекового театра моралите, да, она очень популярна в эпоху Просвещения. Вы посмотрите, например, там «Горе от ума» Грибоедова, «Фанвизина» Недоросль, там вот так называемые говорящие фамилии. Да? У Гоголя очень много в прозе говорящих фамилий. Да? Там Собакевич, Плюшкин, Коробочка. Да?
Хлестаков.
То есть, Хлестаков, да.
Всех от Христа.
Да-да. То есть вот там очень много. Городничий как по определению, да, такой, такой очень яркий архетип, да. Так вот, в этом говорящей фамилии они пошли из средневекового жанра моралите, когда по именам персонажей можно было судить о цели, зачем они нужны, да. Это использовалось в средневековых мистериях, да, вот этих театральных евангельских действиях, да. И у Гоголя, конечно же, Чартков, художник, он такой вот, понятно, с намеком на черта, да, то есть вот с намеком на то, что с этим персонажем происходит, произойдет трансформация, да, и некий безымянный живописец, что тоже понятно, да, безымянность, в принципе, как бы иллюстрирует смирение, да, этого, в конце концов, к которому приходит, в конце концов, этот живописец, да.
Там или можно еще это интерпретировать как тот, кого не называют. То есть в еврейской традиции же есть такая тема, то, что как бы имя Бога пытаются упустить. И как бы, если так вот рассматривать дуалистически, то, что они один такой черт, а другой как бы от чего-то божественного.
Можно да, но так, ведь наверное, по сути, ведь да, я согласен с этим. По крайней мере, во второй части своей жизни он такой безымянный живописец. Так, два героя, две части. Первый, значит, герой части — это художник Чертков, который вот, вот с ним происходят такие довольно странные события. Он нищий, да, и он приходит, значит, в лавку, где там продаются самые разные предметы искусства, его там пытаются завлечь, чтобы он... А у него там двухгривенный, если я не ошибаюсь, да, там в, значит...
Кстати, в первой редакции у него было там 50 рублей аж.
О, как, да. Да. В общем, понищал, нищий, понищал художник в поздней редакции. Да, и он вот эти, на эти последние деньги покупает портрет какого-то азиата, с странным, влекущим, подчиняющим взглядом, да. Он даже его, когда приносит в свою комнату, он, в общем, как-то так это его завешивает простынёй, чтобы, ну, как бы не видеть этого взгляда, да. Ну, вот, собственно, благодаря этому портрету, да, ему снится сон, там все как такие странные сны, страшные, что он выходит из портрета, что, в общем-то, объясняется во второй части, да, весьма.
Это, кстати, интересно, то, что в первой же редакции нет у него никаких снов у этого Черткова, но он там Чертков, получается, через «е». В первой редакции нет, и из-за этого как раз-таки добавляется больше мистицизма. А вот когда вот он это перерабатывает, то это он как бы объясняет, то есть как бы, как это сказать-то лучше, дает читателю додумать, все действительно на самом деле это происходит, или это на самом деле ему реально сон снится. То есть вот тут, ну, вот как бы он так играет, мне кажется.
Но он как раз не Чертков, он Чартков, да?
Чартков, да.
Да, 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 Чартков. Но там понятно, Чартков — это, значит, ссылка на Чарского у Пушкина, на Чацкого у Грибоедова, то есть это вот такие близкие персонажи, да? То есть здесь как бы традиция таких говорящих персонажей, да? И с другой стороны, понятно, что вот сама фамилия как бы подсказывает нам, что произойдет с персонажем, что с ним, ну, как бы ничего хорошего не произойдет, в конце концов, да. Вот, и, собственно, вот этот мистический сон, где он видит, что из вот этот человек выходит из портрета и достает вот деньги золотые, и, ну, вот в результате, значит, когда приходит хозяин квартиры, который хочет его выселить вместе с полицейским, значит, он, соответственно, повреждает раму, из рамы вываливаются как раз вот эти золотые. Вот эти, собственно, золотые, он и на эти золотые он, собственно, и начинает жить, да, и он становится модным художником.
Вот тут еще стоит, наверное, отметить то, что, в принципе-то, он мог зарабатывать хорошие деньги, как я понимаю, но у него был такой профессор, который как бы наставлял его тому, чтобы он служил подлинному искусству и не становился вот одним из этих модных художников, которые, так сказать, то есть славятся во всем мире.
Продают талант.
Да, продают в каком-то смысле талант, точно.
Да.
Вот, и... И можно сказать, наверное, то, что вот тут идет такой классический сюжет, когда вот эта вот картина ему дает деньги, это как некое, как будто он продает свою душу. Что-то в этом роде.
Здесь нужно сказать, что оба художника в той или иной степени, ну, скажем, продают свою душу. То есть, вернее, вступают в взаимоотношения с демоническим персонажем. Да?
Вот мне на самом деле было сложно понять, как, в чем виноват второй художник. Потому что, в принципе-то, он, когда осознал то, что он сделал, он сразу же прикрыл. То есть, когда он начинал рисовать этого азиата, начинал ему вырисовывать глаза, и как только он нарисовал ему глаза, он понял, что он сейчас делает, и он тут же прекратил писать. Хотя его вот этот азиат умолял, он все равно сказал ему категорично нет. Но тут почему-то все равно вот идет, как, так сказать, какую-то вину на него все равно почему-то вот Гоголь возлагает. И для меня это на самом деле было немножко непонятно. Я не знал, как это объяснить себе. И до сих пор не знаю.
Здесь же, мне кажется, очень важным размышление об искусстве самого Гоголя, который есть в повести. Да? Прежде всего, и он достаточно пространно это делает. Во-первых, мы видим про то, действительно, первый художник продает душу дьяволу в прямом смысле этого слова. Почему? Потому что, собственно, сам художник начинает делать вот такие заказные вещи, начинает критиковать, критикует вплоть до Рафаэля, да, и в конце концов он приходит к чему? К тому, что он видит картину, который привозит картину того самого художника из Италии. Вот образ этого художника из Италии — это образ Александра Иванова. И, конечно же, картина, которую привозит из Италии, это понятно, что за картина, да, это явление Христа народу, да. Вот. И там ведь, если почитать внимательно, да, я не буду это длинное описание читать, достаточно пространное описание этой картины, и он пытался, да, там как бы что-то как бы хотел сказать, но ничего не смог, он вылетел и разрыдался, да, потому что понял, что он просто продал свой талант. И когда он пытался написать что-то стоящее, он понял, что у него ничего не получается. Да.
Mm-hmm. То есть там делает? Еще было так интересно, у него была идея нарисовать падшего ангела, то, что тоже кое-что...
Да-да, это говорит. Очень значащая деталь, конечно, да.
И когда он рисовал, у него как будто рука привыкла именно вот к этому, как это, механически, в общем, у него все происходило, он не мог дать именно волю для своего таланта, то есть он был полностью механизирован, можно сказать, и у него не получалось выйти вот именно за эти рамки, чтобы нарисовать что-то стоящее. То есть он приобрел какую-то определенную манеру и вот остался в ней, и ничего более не смог сделать.
То есть, да, и в конце концов он сходит с ума, да, он скупает талантливые произведения, уничтожает их, режет их. И там ведь очень четко евангельские мотивы. Он фактически ведет в конце своей жизни, когда он заболевает уже чахоткой, стремительно уничтожающие его, да, ведь он заработал большие деньги, а в конце концов он эти деньги все тратит на то, чтобы покупать произведения искусства, талантливые произведения искусства, и уничтожать их. Там Гоголь совершенно беспощадно о нем пишет, что этот человек нанес столько урона, сколько другая мания не нанесла вообще искусству, да, потому что он уничтожал все, что стоящее, да, то есть в чем, как Гоголь считает, искусство, дар искусства — это дар Бога, и оно должно отражать божественность, да, оно
тут даже могу цитату привести, да, которую подчеркнул это, кстати, говорит отец, получается, того, ну, точнее, тот самый художник, который уже после монашеской кельи вернулся к своему сыну, и он ему говорит: намек о божественном небесном рае заключен для человека в искусстве.
Да, да, и это, ну, очень, очень важно. Нужно сказать, что второй-то как раз вторая часть — это приквел. Вот такая двухчастная структура композиции, как у Гоголя, она очень важна. Почему? Потому что вторая часть — приквел, то есть как это все началось. И Гоголь как раз вот эту традицию, по сути, начинает. Не первый он, конечно, использует такой метод, но у Гоголя это абсолютно... вот 100% бьет в точечку, да? Откуда? У нас задается вопрос, откуда этот портрет взялся? Почему он так уничтожающий? Ведь в конце Чертков умирает, и Гоголь показывает его смерть, его беснование, а там видно, что в него просто он одержимый. Его несколько человек не могут сдержать вместе. Понятно, что это ссылка на гадаринского бесноватого, который освободил Христос, из которого изгнал беса Христос. Но тут наоборот, он впустил, собственно говоря, сатану, дьявола, в свою душу, и он полностью его уничтожил. И когда стали смотреть его финансы, у него не было никаких денег. То есть он все деньги растратил, да? Те деньги, которые он приобретает через нечистую силу, он же и теряет, да, в бесновании, в сумасшествии. И он заканчивает жизнь вот так, как сумасшедший, как бесноватый человек, да? У Гоголя это очень четко, ясно и понятно, да? Это, наверное, одно из самых, ну, я подчеркну, вот из художественных произведений, одно из самых действительно откровенно христианских, вот, потому что Гоголь уже видит своей задачей проповедь евангельских каких-то ценностей, проповедь библейских ценностей, да, и потом мы переходим уже к этому художнику, иконописцу, неназванный иконописец, такой безымянный иконописец, который пишет и портреты. В то время это нормально было. Почему вот, кстати, значит, иконописец пишет портреты. Ну, в то время иконописцам было очень мало заказов. И поэтому писание портретов, или парсун, как в то время говорило, от слова персон, да, то есть личность, персона, да, было нормальным делом для вот людей, иконописцев, да. И вот был ростовщик, и мы видим, что вот мы видим вдруг ростовщик-азиат. Вот почему вдруг там же фигура изображенного на портрете, это азиат в азиатском костюме с этим пронзительным взглядом, ведь Гоголь вообще какую-то, не знаю, кафкианскую картину рисует сумасшествие, когда Черткова, да, когда Чертков умирает, у него его жилище расширяется до бесконечности, и отовсюду на него этот, собственно, смотрит этот человек с портрета, да, и кругом его глаза, да, то есть это совершенно страшная, конечно, картина вот такой одержимости нарисованная, да, но если бы не было бы второй части, можно было бы сказать про страшного мистического Гоголя, но вторая часть как раз другая немножко. А в чем вообще христианский посыл второй части, вот на ваш взгляд, Юр?
Да мне вообще кажется, то, что идея-то всего произведения портрета, это, то есть можно было бы поставить эпиграфом как раз-таки цитату из Нагорной проповеди, где Иисус говорит о том, то, что не должно служить двум господам, да, служить Богу и мамоне. И вот как раз-таки, наверное, первая часть — это про то, как человек начинает служить мамоне, да, то есть богатством, деньгам, а вторая часть — это все-таки здесь говорится о человеке, у которого было такое искушение, можно сказать, но который все-таки его переосилил и остался верен Господу. Я бы так сформулировал.
Я согласен с вами, потому что вот что происходит. Он пишет этого ростовщика. Понятно, что ростовщик, все, кто связывается с ростовщиком, начинают меняться. Понятно, что ростовщик — это такой дьявол во плоти, да? С ним заключают договор, и вроде они получают деньги, но, как все говорят, все, кто с ним сталкивался, все начинают плохо заканчивать. То есть обычный трудолюбивый ремесленник становится пьяницей, муж, ну, там, такой человек, который ухаживал за знатной красавицей, становится ревнивцем, в конце концов, заканчивает жизнь самоубийством. То есть понятно, что ростовщик, и понятно, почему ростовщик, да? Ростовщик — это образ вот такого человека за как бы неправедным богатством, да, занимающимся, да? И вот он должен нарисовать, то есть он тоже хочет, смотрите, там ведь очень точно Чертков хочет рисовать падшего ангела, что символизирует падение Черткова, да? А он хочет нарисовать тоже падшую нечистую силу, падших ангелов, да? Падшего ангела. И он говорит, он думает, что вот этот самый ростовщик, идеальная фигура, тоже, опять же, указывает на то, что нельзя этого делать. То есть вот он не то рисует, что он должен делать, да? Он должен рисовать, и в конце концов он рисует великолепную, и мы понимаем, какую картину. Он картину рождественскую рисует, да? Картину Рождества, которой потом все восхищаются, какая святость от этих лиц исходит. Ну, в общем, подытожим. У нас, в общем-то, закончилось наше время, дорогие друзья. Мне кажется, что портрет — это одно из самых откровенных христианских произведений Гоголя. где, в общем-то, Гоголь, за, кроме всего прочего, кроме того, что он говорит о духовном, духовном основе искусства, он еще и говорит о том, что все, что мы делаем, должно подчинено, либо, мы подчиняемся либо одной силе, либо другой, либо Богу, и тогда будет итог, либо дьяволу. Избери себе, кому служить, как мы читаем в Священном Писании. Ну что ж, большое спасибо, Юр, что были со мной сегодня. Пожалуйста. Большое спасибо, что поговорили про прозу Гоголя. Дорогие друзья, с наступающим вас Рождеством Христовым. До свидания, да благословит вас Господь.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.